Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, уважаемые друзья. У микрофона в студии Константин Мацан. На связи сегодня с нами, с вами, в этом часе «Светлого вечера» Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА» и профессор МГИМО. Мы продолжаем наш разговор о вере. Мы сегодня заговорили о понимании веры. И вот я, вспоминая тоже разные выпуски, в том числе и программ «Парсуна», да и вообще разговоров с людьми о вере. Вот о чем думаю. Мы часто слышим от гостей, людей, которые как-то рассказывают о себе такую фразу, что я плохой православный. Вот я, конечно, не могу себя назвать там хорошим православным. И иногда люди имеют в виду, что просто редко хожу в церковь, там только там несколько раз в год. То есть я вот такой не соблюдаю там все посты, не строго соблюдаю посты. Это такой достаточно, ну, такой по верхнему слою, скажем так, размышления. А бывает, что люди намного более глубоко и серьезно вот это исповедуют, что я действительно плохой православный, я не чувствую, что вырастаю в меру того, к чему призван, даже внутренне. И вот вроде так это звучит, очень достойно, очень покаянно, без гордыни, очень смиренно и искренне. А с другой стороны, не получается ли так, что этой фразы очень легко себя оправдать, сказав себе, что ну я ж плохой православный, что какой с меня спрос? Ну нет, так не получается у меня. И вот в этом, на этом уровне и остаться. Что вы об этом думаете?
Я в свое время размышлял на похожую тему, но применительно как раз-таки готовясь к какой-то программе, к Парсуне я имею в виду, вот с кем-то из гостей, я вот подумал, что вот сейчас опять придет человек, ну, поскольку он давно в церкви, вот он начнет говорить, я плохой православный, и как это какая-то уже как заезженная пластинка, мы будем по одному и тому же кругу ходить. И я помню, что как-то так меня это очень тогда как-то вот заставило, что ли, попытаться из этого круга вырваться. Не в смысле, ну, что как-то вот по-другому к этому подойти. По-моему, на программе тогда не удалось. Я как-то был очень недоволен результатом, и этим выпуском очень недоволен. Ну, с вашего позволения, не буду говорить о том, кто был гостем, тем более, что гость ни в чем не виноват. Это, конечно, проблема моя была. И я думаю, что здесь, во-первых, глубинно все-таки... Очень хорошо, что вы сказали, что вот у разных людей это может разные вещи означать, потому что, опять же, мы здесь придем вот к, допустим, молитвам, которые звучат в храме или которые мы читаем в утреннем и вечернем правиле, написанным святыми, которые писали о себе. Да? И когда мы говорим, а как же, вот, ну, он святой, он такое о себе говорил, здесь разные есть объяснения, не в смысле альтернативные, а просто... дополняющие, может, друг друга, одно из них заключается в том, что, конечно, человек, как говорили святые отцы, да, чем ближе к солнцу, тем больше видит, да, и чем он ближе к Богу, тем он лучше начинает видеть движения своей души, в том числе и те движения, которых принято, в которых принято исповедоваться перед Богом. Вот, поэтому я думаю, что, конечно, здесь вот все-таки, если вот это понимание есть у человека, да, то есть вот эта вот самооценка подобная, она вроде бы для христианина вполне естественна. Да? Вот. И вот как раз-таки та пресловутая прелесть, которую я сегодня упомянул, это и есть нечто противоположное, насколько я понимаю, да, духовное состояние, в котором ты видишь какую-то собственную духовную ценность, там, ангелов, еще чего-то, и вот уже проникаешься каким-то своей важностью и своим духовным ростом. Может ли это быть самооправдание? Может, конечно. Но думаю, что здесь вот абстрактно очень сложно говорить. Это можно только в каком-то случае конкретном человеческом понять. В свое время мы с Володей Гурболиковым писали для журнала «Альфа-Омега» рецензию на книгу отца Владимира Воробьева, замечательную небольшую книжечку про исповедь, как готовиться к исповеди. И мы там говорили, что вот можно нередко услышать фразу такую «я же не святой». Вот в таком преломлении это, конечно, самооправдание, потому что это говорят люди, которые понимают, что они к святости призваны. Вот, хотя вот святость, она вот таким парадоксальным образом в христианском смысле, она не исключает видение собственной греховности. Святость не означает безгрешности. И святой, как, не то что как любовь, а может быть больше других видит и следит, и чувствует, понимает тонкие движения своей души. И вопрос в том, что он умеет как-то, наверное, лучше других это останавливать, так сказать, вовремя.
А вот в этой связи еще одна тема, тема о том, что само понятие покаяния, сама эта категория часто берется как основная для православного христианства. А вот знаменитая книжка игумена Никона Воробьева называется «Нам оставлено покаяние». И, допустим, если слушать лекции Алексея Ильича Осипова, то это тоже тема совершенно основная. И понятно, что не случайно. И мы вовсе не говорим о том, что это каким-то образом неверно. Но с одной стороны, с другой стороны, мы каждый раз воображаем себе человека, который приходит в церковь, вот, знакомится с православной культурой, и покаяние для него воспринимается как что-то очень назидательное, дидактичное. Надо увидеть себя очень грешным, и только после этого ты станешь православным, что-то поймешь про духовную жизнь. А это психологически тяжело. Я недавно тоже в одной программе на «Радио Вера» мы беседовали с нашим гостем, который в чем-то высказал такую абсолютно его личную мысль, я не преподношу ее как истину в последней инстанции, но просто размышление о том, что вот это вот такое православие равно покаяние, традиция достаточно поздняя, вот есть такое мнение. А традиция такая, идущая вот от святителя Игнатия Брянчанинова, то есть ей там около двух веков. А если смотреть, допустим, какие-то более ранние даже тексты Феофана Затворника, Филарета Московского, да, святителей, то там более светлый такой, более радостный образ православия, где, безусловно, присутствует тема покаяния, куда же без нее, она абсолютно основная и необходимая. Но вот такого акцента и как бы диктата, что нам оставлено только покаяние и ничего больше, вот в этих книгах более ранних нет. Вам как-то приходилось об этом размышлять? Вот как это отзывается вас, вот этот тезис?
Я думаю, что это такой, вот этот акцент, он же такой не богословский, да, нельзя сказать, что вот в богословии там этого не было, он скорее, наверное, может быть какой-то такой нравственно-практический в большей степени, да, вот на что человеку настраиваться. Хотя, наверное, все это тоже связано, есть даже дисциплина такая, нравственное богословие, но я сейчас не готов здесь соглашаться или возражать по поводу того, когда там оно появляется, насколько здесь Игнатий Брянчанинов сыграл свою роль, у которого действительно с Феофаном Затворником были некоторые несогласия по разным там вопросам, как известно из имеющихся текстов одного и другого святителя. А я думаю, что если мы вспомним тоже достаточно хрестоматийную вещь о том, что покаяние есть перемена ума, метаноя, да, греческое слово, которое у нас переведено словом покаяние, что это перемена ума, то здесь нет никакого недопустимого акцента. Да. И в свое время один яркий православный автор очень хорошо сказал, что покаяние это, давно уже очень сказал, что покаяние это не медитация перед зеркалом на тему я сволочь, какая же я сволочь. Вот, поэтому здесь я бы сказал, что можно сделать проблема не в каком-то неверной акцентировке на покаяние, а в неверном понимании покаяния. Вот. Если под покаянием понимается посыпание головы пеплом постоянное, так сказать, как я в свое время, придя вот в церковь в начале 90-х, я думал, что монах не может улыбаться, а тем более смеяться, да? Что это вот недопустимо, исключено, и вообще, увидев там как-то смеющегося монаха, я просто очень сильно вознегодовал. Вот если мы об этом говорим, да, даже это не покаяние, а вот такое общее ощущение такого, что все плохо, и скоро мы все умрем. Вот. При том, что действительно все плохо, и скоро мы все умрем, но это должно привести нас не к посыпанию головы пеплом, а к пониманию, именно к перемене ума. Вот это неверное покаяние, оно как раз-таки указывает на то, что перемена ума не произошла. Вот, или произошла не в том направлении. Вот, поэтому я бы вот так сказал.
А может быть, здесь еще в этом вопросе язык играет свою роль, потому что вот вы греческое слово перевели «метаноя». Я греческого не знаю, но воображаю, ну, просто знаю, что корень мета, да, это известный корень, он и в русском есть, то, что рядом, то, что после, да, а иное корень, нус, ум, ум, дух, важнейшее понятие греческой философии, очень многозначное, чрезвычайно важное, но вот человек, который на греческом думает, он сразу в этом слове слышит именно перемена ума, то, что вот был новый, был старый ум, стал новый ум, вот пришло, то, что пришло, изменение какое-то произошло. А русский язык, я, по крайней мере, об этом слышал в лекции в одном выступлении у епископа Василия Радзянко, слово «покаяние» славит «каину», и слово «окаянный», да, здесь очень близкое, вот бунинские «окаянные дни», дневник революционных лет, это дни, за которые нужно каяться, да и вообще в сказках слово «окаянный» очень такое ругательное в русских сказках, и поэтому даже чисто психологически, когда мы слово «покаяние» по-русски произносим, нам нужно вот до этого смысла о перемене ума, а не о таком делании из себя злодея, еще дойти каким-то усилием, усилием мысли. Вот что вы об этом думаете?
Ну, я думаю, что дело не в словах, потому что вот для того, чтобы такой лингвистический разбор, как вы сейчас сделали, совершить, еще надо все это знать.
И вот теперь наш слушатель знает.
Да, и в связи с этим попытаться выстраивать свою жизнь. Я думаю, что речь все-таки, конечно, о какой-то практике. То, о чем вы мне, вот мы сегодня говорим, да, о том, о чем вы сказали, связано ли это со святителем Игнатием, там, в большей или меньшей степени, или, может быть, не связано, но то, что такое, я недаром вспомнил свое ощущение и понимание, да, вот начало 90-х годов, оно же откуда-то возникло, да, это было связано с какими-то прочитанными книгами, с теми образами, которые возникали в голове у меня тогда. А поэтому здесь я думаю, что вполне это вот есть этому какое-то объяснение, вряд ли оно лежит в плоскости вот корня слова покаяние только лишь. Вот, хотя, может быть, там где-то, возможно, конечно, никто не отменяет таких, так сказать, семантических глубин или, наоборот, поверхностностей. Но я думаю, что, конечно, это все-таки практика церковной жизни и практика вот литературы, посвященной таинству покаяния и подготовки к исповеди, практика духовников, вот эти вещи, они действительно играют большую роль. Хотя, понимаете, вот опять же здесь нельзя сказать, что вот есть правильное там направление, да, а есть неправильное. Вот отмечая даже дискуссии между святителями Игнатием и Феофаном, и что кому-то, естественно, ближе позиция одного, кому-то другого, мы, тем не менее, видим их обоих вот в одном этом, да, православном пространстве, важном для нас. И я, опять же, вот, общаясь уже за эти годы, поскольку я общался со многими очень священниками замечательными, при этом разными, и понимаю, что у них вот разная пастырская, так сказать, практика и разные отношения, и в том числе к этим вопросам, да, и здесь вот как-то сложно дать этому какую-то такую оценку по шкале правильно-неправильно, а тут скорее вот ближе-дальше, полезнее кому-то, может быть, даже в какое-то время вот такой подход, потому что тут очень много педагогического, у нас скорее, я думаю, что проблемой вот, если рассуждать о каких-то возможных проблемах, это то, что, вот мне кажется, в проблемном поле находится то, что педагогика, а то, что носит, что является педагогически важным в православном, вот, православной традиции, оно у нас нередко воспринимается как догматически выверенные. Ну, я имею в виду, что ну, какие-нибудь там мытарства блаженной Феодоры воспринимается чуть ли не как описание того, как оно будет после смерти. Да? И хотя, как мне представляется, это такой, ну, педагогическая история прежде всего. И такого немало, мне кажется, вот в православии, может быть, в русском православии, может быть, даже со времен князя Владимира, который, как мы знаем, если верить, опять же, о летописи, он был впечатлен иконой Страшного суда, который, кстати сказать, скорее всего, во времена князя Владимира так еще тогда не назывался.
А помните, у вас в Парасоне был композитор Владимир Мартынов, и тоже вы обсуждали похожие вещи, представление о последнем суде, если я правильно помню. И вы тоже предложили ему вот над этим тезисом поразмышлять, что есть вещи, которые скорее нам сказаны как педагогические, как некоторые наставления, и, может быть, не нужно их считать каким-то выражением того, что будет, на что Владимир Иванович Мартынов, по-моему, очень так с какой-то горячностью сказал, что почему. Я понимаю, вот как есть. Вот написано там в Апокалипсисе, будет так, вот оно будет так. Я в это верю. И речь для него шла не о том, что он зрительную картинку такую же себе вот рисует, какую-то он себе нарисовал, а о том, что текст он, как верующий человек, воспринимает абсолютно вот без оговорок. Вот не мудрство и лукаво. Вот сказали, что там будут награды и мучения, значит, будут награды и мучения. Вот как у вас отзывается такая позиция? Это про что? Это про силу веры? Это про какой-то особенный подход? Это про, опять же, желание не мудрствовать лукаво, то есть излишне?
Ну, это как-то для меня маловозможно, не потому что я как-то привык сильно мудрствовать и лукавить, но потому что, во-первых, мне кажется, что книга Апокалипсиса, она как раз-таки требует максимально осторожного и подготовленного чтения. Недаром она очень поздно была включена и в библейский канон, несколько веков спустя его основного, да, создания. Если 4 век библейский канон, то Апокалипсис, по-моему, 7-8, да. Недаром это единственная книга, которая не читается у нас богослужением православным. То есть, все-таки она какая-то особая. И поэтому мне кажется, что выискивать в ней, ну, вот такое буквальное прочтение, оно, ну, просто нам мало что дает, как мне кажется, кроме вот действительно ощущения какого-то страха и ужаса. Я помню свои детские впечатления, когда я вот в детстве читал у бабушки, с дедушкой. Была Библия, такая уникальная была ситуация. И...
Хорошие вы книжки в детстве читали.
Да, да, да. Вот я помню, что было страшно. Вот это я помню, да.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, сегодня с нами и с вами на связи в программе «Светлый вечер». А вот вы так признались, что когда начали воцерковляться в конце 80-х, начале 90-х, у вас было представление о том, что монахам нельзя смеяться, улыбаться. А вот какие еще стереотипы о церкви вам тогда пришлось преодолевать? С чем вы еще столкнулись, что не соответствовало действительности?
Ну, я бы не сказал, что это, вот, знаете, был стереотип, который не был присущ, что он был каким-то моим личным. Да? Он как раз, как я и сказал, он почему-то же возник. Да? Это было связано с чтением там, каких-то книг, да, с представлениями. Я помню даже, мы вот пришли с моим другом, его крестили, я был у него крестным. Это был один из московских храмов, он тогда восстанавливался, там еще недавно были какие-то мастерские. Вот, и все было очень-очень в таком состоянии, только-только выходившем из разрушения. Какие-то девчонки стали с свечным ящиком, что-то смеяли, улыбались, и мы даже в таком неофитском порыве батюшке это высказали. Ну, не как претензию к нему, а как претензию к ним, что вот у вас тут девочки стоят, хохочут, а как же так, это храм Божий. Вот. И удивительно, я вот сейчас почему-то это вспомнил, что он не стал нам что-то такое говорить, что вот вы несмышленыши, там не понимаете, вот один только крестился, уже тут мне рассказываете, как надо. Он сказал, ну, вы знаете, это вот моя, наверное, вина, что я вот так не строго, так сказать, отношусь, скорее от меня зависит. Он, кстати, как я сейчас понимаю, сам был очень молодым человеком, это, наверное, еще не так много лет в сане, поэтому, может быть, и как-то даже и воспринял это как справедливое какое-то замечание. Вот. Но это, знаете, поэтому было такое какое-то общее ощущение вот у какой-то части людей, конечно, потому что многие были уже к тому времени очень жили церковной жизнью, и они как-то по-другому, может быть, к этому относились. Вот. Ну, вот какие еще? Ну, вот скорее, вот да, наверное, это вот возвращает нас к общему пониманию того, что это мир такой вот не то чтобы без радости, да, но вот какого-то непрерывных каких-то, так сказать, земных поклонов, вот что-то такое. Вот, это, наверное, один какой-то такой был стереотип, наверное, такой. Ну и потом, наверное, знаете, многие тоже ощущение того, что вот все священники ходят, не касаясь там земли ногами, над ней парят и так далее. Наверное, какие-то общие такие распространенные стереотипы.
А существует ли, может быть, противоположная опасность, когда представление о том, что священники вовсе не святые, в общем-то, не обязаны быть для нас святыми, они такие же люди, и ничто человеческое вообще церковным, православным людям не чуждо. Вот такая какая-то, вроде бы, казалось бы, трезвое понимание того, что всюду люди, и это нормально, приводит к какому-то такому очень, может быть, легкому отношению к исчезновению благоговения перед церковным пространством, перед священником. А, быть может, в конце ведет вот к тому, что поет лирический герой в песне Владимира Семеновича Высоцкого: «Да и в церкви все не так, ребята».
Это знакомая мне ситуация, и, конечно, это поэтому многие такие опытные священники следят за тем, как там алтарники, пономари в алтаре как себя ведут, да, чтобы это не превращалось в такую обыденность, лишенную благоговения. И у меня было два случая таких, которые я очень запомнил. Один – это когда я, уже несколько лет проработав вот в синодальных структурах, что-то своей сестре рассказывал родной. Ну и что-то там я не помню, что-то про священников, архиереев, что-то такое говорил. И она сказала, что как-то вот ее задевает, ну какая-то такая легкость, там, может быть, неуместная ироничность, ну что-то такое. Не то, что там нельзя пошутить, посмеяться, но что-то такое я сказал, что ей резануло, и она мне сказала, я ей очень благодарен за это. Вот. А второй эпизод, я зашел в алтарь, и священник стоял, я что-то с ним начал, ну, знакомый мой хороший священник, и что-то я начал ему говорить, он говорит, что все-таки, вот мы же в алтарь зашли, да, надо все-таки перед престолом сначала три поклона положить, а потом давайте уже будем, так сказать, дальше двигаться. Я тоже очень благодарен ему за это, потому что это вот, это действительно важно, и это легко потерять. Это правда.
А помните, в свое время даже на редакционных планерках в Фоме обсуждался вопрос, который всегда обсуждается, как говорить современниками о вере. И я вспоминаю, что это была середина нулевых годов. И говорилось о том, что, с одной стороны, мы хотим показать, что церковь – это не какой-то странный закрытый мир, где тебя поместят в пространство несвободы, где нужно будет как-то по-особенному, по-другому одеваться, не так, как ты привык, как-то себя вести так, чтобы неудобно, но благочестиво, что вот, что вообще приход в церковь не требует какого-то отречения от того, что тебе привычно, знакомо, радостно, вот не требует совсем стать другим человеком. То есть показать, что христиане – это такие же люди, они нормальные, они не ходят с глазами в пол, не говорят на «о» обязательно, не окают и так далее. А, с одной стороны, такая вот задача всегда есть – показать внешним, что христиане – это нормальные люди, православные христиане в частности. С другой стороны, тогда же говорилось, что в этом есть и опасность – пытаться показать, что вообще вовсе никакой разницы между миром и церковью нет. Тогда человек подумает, ну, на которого эта проповедь обращена, что, ну если там все так же, то зачем туда идти? Если они христиане, я неверующий, если мы одинаковые, подумаешь, они там в что-то верят, я вот не верю. А тогда разницы действительно нет, и, в общем-то, туда идти не надо. Тогда о чем они все говорят? Вот как вам кажется, эта проблематика, она на сегодняшний день в разговорах о вере с широкой аудиторией сохранилась или что-то изменилось уже в этом вопросе?
Ну, что-то сохранилось, что-то изменилось. Я бы сегодня сказал так, что между людьми, конечно, что люди действительно там нормальные, и это важно и знать, и показывать, но что люди приходят туда, чтобы стать другими, не в смысле перестать быть нормальными, да, что есть вот эта инаковость, что мы не такие, как все. Это тоже очень важно, вот к вопросу о словах. Почему инок? Да, потому что иной, другой. Вот, и это, конечно, чрезвычайно важно, и в том числе и для правильного понимания, да, вот и покаяния, и вот этих преображений, которые мы хотим, чтобы с нами произошли в церкви. Вот это, я думаю, здесь вот, вот скорее вот в этой области. В этой области надо искать.
Но за последние годы, наверное, произошел процесс за счет роста православных СМИ, за счет вообще большого присутствия церкви в публичном пространстве, процесс показательства, скажем так, того, что в церкви нормальные люди. То есть у меня ощущение, что эта тема, она сегодня... С одной стороны, ощущение, что она сегодня, в принципе, должна была уже отойти, что церковь уже не воспринимается как какое-то странное, неизвестное, закрытое такое заведение для своих, где какие-то другие люди, вот они не такие, как нормальные. А с другой стороны, знаете, я также думал о проблеме церковных бабушек. Казалось бы, ну, много лет уже говорится, что вот там бабушки бывают в церкви резкими. С другой стороны, я таких бабушек уже много лет в церкви не встречал. Мне кажется, их просто нет. А при этом проблема все равно остается, и стереотип остается. И по-прежнему, вот если с человеком не церковным общаешься, как-то этот стереотип всплывает, что там наверняка злые бабушки меня прогонят, если я приду. Вот что вы об этом думаете?
У меня была недавно встреча одна с группой людей, где я тоже сказал, что я давно не видел бабушек, и тут меня замахали руками, сказали, что все в порядке, все есть, вот, и что я просто не по тем храмам хожу. Ну, вряд ли люди это выдумывали, значит, видимо, где-то все равно сталкиваются, или, может быть, действительно есть какая-то внутренняя готовность, когда легче сразу что-то воспринимается. А вот я же так и думал, я же предположил. Я по-прежнему считаю, что, во-первых, эта вещь совершенно недопустимая в храме, на такое отношение, а во-вторых, что не надо это драматизировать, если вот это произошло, то это не повод для того, чтобы как-то менять свое отношение. Вот это просто смешно. Поэтому вот как-то так, мне кажется.
Спасибо огромное. Ну, наверное, не надо специально искать храмы с теми...
С добрыми бабушками.
С теми работницами свечных ящиков, которые могут оказаться резкими. Мне кажется, вот если просто зайти в храм, который рядышком, и отнестись ко всему, и там происходящему в том числе непредвзято, то обязательно добрая бабушка попадется и обласкает, и храм покажет, и свечку даст, и чаем напоит. Спасибо огромное. Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, член общественной палаты, был сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер». У микрофона был Константин Мацан. Спасибо. До свидания.
«Светлый вечер» на радио «Вера».